Значит, это основной принцип китайского письма. Если мы возьмем классический китайский язык, то там, наверное, порядка 80, а то и 90% китайских иероглифов образовано по этому фонетическому принципу. Вот. Он довольно удобен, значит, действительно был, поскольку достаточно помнить чтение вот этого иероглифа, а чтение этих можно вспомнить, потому что у них такой фонетик. Оно, конечно, не точное, потому что будет ли тут П или Б или Х, заранее неизвестно. Более того, тут может быть или не быть это Р в соответствующей фонетической серии. Но так это будет, значит, в принципе, есть довольно четкие правила, по которым эти фонетические серии организуются. Значит, соответственно, если мы в тексте встречаем вот такой иероглиф со значением «белый» и вот такой иероглиф со значением «дядя», мы знаем, что это китайский язык. Несмотря на то, что мы не умеем прочесть эти иероглифы, у нас нет алфавита для соответствующей эпохи. Но тем более, если у нас три эти иероглифа встречаются в текстах, этот со значением «сто», этот со значением «белый», а этот со значением «дядя», то тут уже уверен стопроцентно, что это китайский язык. Поскольку это должен быть такой язык, в котором слова «сто», «белый» и «дядя» имеют сходное чтение. Они не связаны между собой этимологически, да, это совершенно разные слова, имеющие разные корни и разное происхождение синотибетское. Но они похожи фонетически, поэтому обозначаются одним и тем же фонетическим знаком. И вот в этих надписях на костях черепах, которые с 15 века начинают засвидетельствованы, довольно много уже таких случаев. Явное использование фонетических знаков, точно так же, как они используются позже в истории китайского языка. Их сравнительно немного еще в гадательных костях. Этот принцип был еще реализован не полностью, но, тем не менее, они попадаются. Значит, что мы гораздо чаще имеем в гадательных костях, это то, что все эти три слова будут обозначаться одним вот этим иероглифом. Да? И белый, и дядя, и сто, и так далее. Так далее. Вот. Просто вот это некоторое такое указание на значит, чтение. То есть это начальный период развития китайского письма. Вот. Но, тем не менее, на некоторых уже будет дописываться человек, если это будет дядя. И будет дописываться вот эта черта, если это будет сто. Вот. А позднее, уже в эпоху Джоу, то есть начиная с X века до н.э., вот эти знаки, типа вот этого человека, которые называются ключами в китайской традиции, уже закрепляются. И их становится больше, все больше и больше. То есть вот формирование основного корпуса китайских иероглифов идет в период с 10 века по 5 век до н.э. 5 век до н.э. – это расцвет китайской классической философии, это Конфуций, это Мэнзи, Лао-цзы и так далее, и так далее. И к этому времени уже иероглифика практически полностью сформирована в китайском языке. А до этого, значит, можно представить себе этот процесс как, значит, сначала некоторое выдумывание основного набора иероглифов, которых сравнительно немного, их не более нескольких сот в гадательных костях. Я думаю, что 500-600 иероглифов от силы там засвидетельствовано. Хотя корпус довольно большой сейчас уже. Вот. Следующий период – это экспансия этого, и они еще, так сказать, синкретичны. То есть, действительно, вот этот вот элемент может значить все, более или менее все, что вот так вот читается в этих надписях. Значит, позднее, начиная с эпохи Джоу, начинается такая канонизация ключей, и образуется основная масса иероглифов. В итоге в больших китайских словарях, ныне издаваемых, насчитывается до 50 где-то тысяч иероглифов. да, вот в большом китайском словаре, который я со страшным трудом привез из Гонконга, там, по-моему, 54 тысячи иероглифов. Все образованы, большая часть образована за счет вот такого принципа. Вот. Следовательно, можно быть практически уверенным в том, что тот язык, который мы имеем на самых ранних гадательных костях, это китайский язык. Именно вот по сравнительно небольшому количеству таких вот случаев, но явно. Вот. Сколько было тогда китайских диалектов, как они дробились и так далее, это, конечно, абсолютно не ясно. Самых гадательных костей. Все, что мы знаем, это что значит, это был язык государства Инь, которое в 11 веке до нашей эры, в конце 11 века до нашей эры, было завоевано племенем Джоу. И эти самые Джоу тоже были китайцы. То есть это была такая война двух китайских племен. То есть, начиная с конца XI века и дальше, мы имеем уже историю языка Джоу, который отличается от языка Инь. Значит, некоторые местоимения там другие, значит, кое-что изменилось в порядке слов. Вот как изменилась фонетика в Джоу по сравнению с Инь, мы не знаем точно. Ясно, что языки были очень близкие, но возможно, что были два разных языка. Оба китайских. Значит, и язык Инь полностью был вытеснен языком Джоу. Значит, с эпохи Джоу, начиная, черепашьи панцири кончаются, зато начинаются бронзовые сосуды. Вот. И значит, на этих бронзовых сосудах мы уже имеем не только просто надписи, но даже и стихи. Вот. Первые стихи – это рубеж 10 и 11 века до нашей эры. Чем это существенно? Существенно это тем, что в стихах есть рифма. Вот. И рифма это точно совпадает с рифмой классических китайских поэтических памятников. Вот таким образом мы опять же уверены в том, что это китайский язык. Который, ну и кроме того, там та же история с иероглификой и так далее. Это уже собственно китайский язык. Вот. Рифмовка на бронзовых сосудах. Ну, недавно было подробное исследование такого немецкого ученого Бера, Вольфганг Бер. Все бронзовые сосуды он обследовал, все рифмы из них выписал. Вот, и показал, что, в общем-то, это практически те же самые рифмы и те же классы рифм, что и в Шидзине, в главном своде древней китайской поэзии. Вот. Значит, вот ранняя история Китая, Инь и Джоу, очень типично для всей последующей истории Китая и китайского языка. Это почти все время существование нескольких диалектов, как правило, двух основных, из которых один в конечном счете вытесняет другой. Значит, это мы наблюдаем многократно на протяжении, значит, почти 3000-летней истории Китая. Есть все основания считать, что было два языка или близких китайских диалектов, иньский и джоуский. Джоуский вытеснил иньский в результате завоевания, иньский пропал. После этого на протяжении значит, 500 приблизительно лет, до вот, 5 века до нашей эры, никаких свидетельств о существовании диалектов в китайском мы не имеем. В 5 веке до нашей эры они опять появляются довольно упорно. Значит, а именно, значит, в 5 веке до нашей эры имеется два поэтических текста. Один это знаменитый трактат